слушаю, Андрей Михайлович.
Леночка, пожалуйста, подготовьте внутренний приказ по компании. В целях повышения уровня производительности путем улучшения настроения сотрудников каждое утро на рабочих местах мы внедряем прослушивание радио.
Утреннее Йети-шоу.
Йети-шоу.
Начинаем рабочий день вместе.
Ну что, добрейшее утро, дорогие радиосибиряки. 10 часов 8 минут в городе под названием Омск. И пришла пора поговорить в этот понедельник о чем-то по-настоящему важном и серьезном. По-прежнему с вами утреннее Йети-шоу в составе Алексея Царева,
Надежды Ярославской
и Ивана Притулика.
А также, ребята, у нас сегодня такие гости. Вот у нас, честно говоря, дух захватывал, когда мы узнали, что они к нам будут приходить.
Да, но мы с вами поделимся.
Итак, заместитель председателя законодательного собрания Омской области Александр Васильевич Артемов.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
И первый зампред комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Николаевич Смолин. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе,
ребята, доброе утро, наши уважаемые слушатели.
Вот, чуть микрофон поправил. Сегодня у нас повод, по которому мы сегодня собрались, он праздничный. Во-первых, у нас были 4 ноября большие праздники День народного единства. Во-вторых, у нас сегодня, 7 ноября, 99-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
И официально День примирения и согласия.
Вот, между прочим.
То есть эти праздники разделили только выходные.
По большому
они
счету,
очень
да.
близки, они соседи.
А так было бы классно, если бы у нас был 4-го выходной и 7-го выходной.
С 4-го по 7-й, вот.
Времени многовато ли будет для отдыха?
Нам? Нет. Нам нормально. Вот, мы о чем хотели уточнить и спросить. Есть такое мнение, такая позиция, такая информация, которую мы не разделяем, но просто мы ее нашли, что, дескать, праздник 4 ноября, он был сделан для того, чтобы каким-то образом оттянуть внимание от праздника 7 ноября. Как вы к этой позиции, к этой точке зрения относитесь?
Я участник принятия законопроекта, хотя я за него не голосовал. И, между прочим, была довольно интересная история. Накануне принятия этого законопроекта я проконсультировался у ведущих профессоров города Омска. Это Виктор Николаевич Худяков и Юрий Алексеевич Сорокин. А все-таки когда же поляков изгнали из Кремля? И по мнению обоих профессоров, 4 числа освободили от поляков Китай город, или, как иногда шутят, Чайнатаун. Соответственно, а вот из Кремля-то поляков изгнали, опять же, 7-8. Куда ни кинь, все равно 7 получается. И поэтому, когда я спросил Андрея Исаева, нашего депутата Государственной Думы, и тогда, и сейчас, Андрей Константинович, а вот историки утверждают, что День народного единства, опять же, 7 отмечать надо. Он сказал: Олег Николаевич, ну, с политиками бывает, иногда политики, когда не знают, что говорить, говорят правду. Олег Николаевич, нам православная церковь сказала, что 4-го обрели икону Казанской Божьей Матери, мы поставили на 4-й день народного единства. Осталось в стенограмме Государственной Думы.
Ну, Олег Николаевич, сразу могу сказать, что история настолько многолика, и 100 лет, только что вот буквально мы с вами обсуждали, что 100 лет это совсем немного, а 4 ноября у нас уже с 1612 года вообще, и полагаю, что за это время была возможность уже обсудить 4-й или 7-й или 8-й, поэтому ряд все-таки ученых придерживается точки зрения, что 4 ноября. Ну, это, наверное, все-таки оставим
историкам,
да.
Ну, я так понимаю, первые выстрелы в дуэли сделаны сейчас, пробные, так скажем, револьверы проверили. У нас буквально сейчас небольшой перерыв, небольшая пауза. О погоде поговорим, после небольшая музыкальная заминочка и продолжим нашу сегодняшнюю интересную
4 или 7, что отмечаем сегодня, что отмечали в прошлый среду и четверг. Пишите в группу ВКонтакте Радио Сибирь Омск, да на WhatsApp с Вайбером +7 92 3 7 3 103 9.
Утреннее Йети-шоу.
Итак, друзья, наш своеобразный политический версус продолжается. У нас сегодня в гостях, напомню, Александр Васильевич Артемов, заместитель председателя законодательного собрания Омской области, и Олег Николаевич Смолин, первый зампред комитета по образованию Государственной Думы. Сегодня в прицеле нашего внимания праздники. Большие праздники 7 ноября и 4 ноября. Итак, вернемся к празднику 7 ноября. 99 лет Октябрьской социалистической революции. Олег Николаевич, дурацкий вопрос. Революция Октябрьская? Почему в ноябре?
Календари разные.
А, ну это же очень просто. Просто-напросто есть разные календари. Соответственно, после того, как была установлена советская власть, календарь поменяли, и 26 октября пришлось на 7 ноября.
И вот это вот небольшое, как внутреннее такое, ну, странное октябрьское, что в ноябре, нормально сохранилось, и традиции поддержаны, получается, да?
И традиции поддержаны, скажу больше, если верить социологам, то вот в этом году праздником. 7 ноября считают 50%, 8% считают 4 ноября, 12%, а, извиняюсь, 10% отмечают и то, и другое, а 32% не отмечают ни того, ни другого.
Ну вот мы на стороне, наверное, 50% и тех 8%, потому что мы и то, и другое считаем праздниками.
Я по этому поводу хотел бы сказать словами известного нашего современного литератора, публициста Станислава Куняева, который выделяет, он говорит, три России. Есть Россия современная, Россия историческая, Россия небесная. Вот как раз вот в этих праздниках у нас, в трех праздниках, о которых мы говорили, кстати, День иконы Казанской Божьей Матери, у нас Россия современная, да, с историческими корнями, праздник 4 ноября. У нас Россия историческая, это 7 ноября. И Россия небесная, это как раз День иконы Казанской Божьей Матери. Мне кажется, вот в этих определениях Станислава Куняева как раз укладывается концепция всех вот этих трех праздников.
Интересный момент. А каким образом вообще кто-то собирается и решает, что а давайте этот день будет праздничным? Или а давайте этот день будет выходным? Вот как этот момент происходит?
Это происходит в Государственной Думе. По крайней мере, в итоге. Сначала это происходит наверняка в другом месте, потому что предыдущую Государственную Думу, на мой взгляд, несправедливо обзывали взбесившимся принтером, потому что принтер взбеситься не может. Он делает то, что заложено в компьютере, но на Трудовой кодекс это закон, и, соответственно, все выходные дни устанавливаются Трудовым кодексом.
Ага. Ну, вообще интересная мысль, вот у меня сейчас в голове родилась, когда вопрос задали по поводу того, кто устанавливает эти праздники. Вернуться, если в наше советское прошлое, даже довоенное, как мы его назовем, у нас Олег Николаевич, мой преподаватель, я сразу небольшой открою секрет.
А я сразу добавлю, что я всегда радуюсь успехам моих студентов, независимо от того, одинаковые политические взгляды или разные.
Да. У нас великолепные были праздники, День интернационала, День Парижской коммуны, они, кстати, были выходными днями. Вот. И День Великой Октябрьской социалистической революции у нас назывался Днем пролетарской революции. То есть, кто все-таки придумывает, как вы говорите, эти праздники, это вообще вопрос интересный. И, наверное, он, наверное, не настолько злободневный, потому что в любом случае за каждым праздником стоят какие-то исторические события. Как пример, и 7 ноября, и 4 ноября.
Хорошо. Давайте попытаемся на мгновение окунуться назад в прошлое, да, и когда отмечались 7 ноября, отмечался вот еще до, скажем, развала СССР. Угу. Помните ли вы свои первые праздники? Что происходило там? И насколько отличается то, что происходит сейчас, от того, что происходило там?
Ну, если можно, я сознаюсь. Я в советское время почти не ходил на демонстрации 7 ноября. Помню одну такую демонстрацию, на которую я ходил. А что демонстрировать, если и так?
Это все понятно.
А вот в послесоветское или антисоветское время я почти не пропускаю и сознаюсь, сегодня после эфира поеду на митинг.
Кстати, друзья, напоминаем, что с 10 до 12 часов улица Ленина, неподалеку от часовни Исаакиевской, она будет перекрыта. Сейчас уже, скорее всего, перекрытие началось, поэтому, если хотите доехать до какой-то точки в нашем городе, имеет смысл либо объезжать, либо присоединиться к митингу и демонстрации, которая там будет иметь место. Сейчас мы, наверное, прервемся на небольшую паузу. У нас сейчас как раз время для музыки и рекламу поступила. После нее продолжим окунаться в воспоминания и попытаемся выяснить, а эмоционально больше с чем связь? С 7 или с 4?
Создадим антураж.
Утреннее Йети-шоу. Утреннее Йети-шоу.
Итак, возвращаемся к нашей теме сегодняшнего обсуждения, нашим гостям прекрасным. Александр Васильевич, мы в прошлый раз не успели дать вам слово, потому что были определенные технические нужности. Мы вот теперь ваша как раз очередь высказываться первым.
С огромным удовольствием всегда ходил на демонстрации. И вот сейчас как раз в перерыве здесь успели немножко пообсуждать. И 7 ноября, и 1 мая это был всегда повод для того, чтобы собраться все вместе. Людям разных возрастов, разных совершенно вероисповедания, я даже и это не боюсь этого сказать слова. Вот. И вне всякого сомнения, это было на самом деле какое-то событие семейное, а мне всегда оно совпадало еще с тем, что у нас у мамы был день рождения 7 ноября. К сожалению, она уже ушла из жизни. Поэтому утро родился я в Таре и вырос. И, в общем-то, первые демонстрации, они все были связаны с Тарой. У нас всегда утром был запах холодца и свежевыпеченного хлеба из русской печи. Поэтому 7 ноября у меня запомнится на всю оставшуюся жизнь.
Да, класс. Класс.
Вот ассоциации, да, какие?
Когда Октябрьская революция пахнет холодцом, что ли?
Да. 7 ноября. Мы подчеркиваем 7 ноября.
Александр нам Канзачаков написал комментарий в группу ВКонтакте. А представляете, какой в Союзе был бы свой праздник в следующем году.
Да.
Столетие. Кстати, Олег Николаевич, интересно, а как-то в следующем году будет отмечаться именно столетие?
Могу сказать две вещи. Ну, конечно, отмечаться 100% будет. Надо понять только на каком уровне. Хочу заметить две вещи. Недавно специальный совет по истории высказался против фальсификации истории не только Великой Отечественной войны, теперь это называется, но и Великой Российской революции 17-го года. Теперь в одно объединены февральская и октябрьская, и все это вместе называется Великая Российская революция. Это первое. Второе. В текущем году уже 1 100 000 китайцев побывали туристами в России. Значительная часть, это так называемый красный туризм, по местам, связанным с Октябрьской революцией. В следующем году ожидаются 2 миллиона. Если каждый из этих 2 миллионов оставит в стране, скажем, 1500 долларов, нетрудно посчитать, что у нас получится порядка 3 миллиардов долларов дохода, помноженный на современный курс, это, в общем, под 200 миллиардов рублей.
Ну, надо не забывать, что у нас китайцы едут еще и за тем, чтобы походить по нашим бутикам московским. Насколько вот я знаю, сейчас там недавно был в Китае, они, для них туризм уже сопряженный с походами по магазинам у нас в Москве, потому что даже менеджеры по продажам, они у нас сегодня уже русскоязычные. Ну, суть, наверное, не в этом. Наверное, на самом деле, будущий год станет еще поводом для того, чтобы осмыслить, на самом деле, и последствия, и положительные, и отрицательные революции. И на самом деле, вот, мне кажется, будет поднят целый пласт вообще того, чего мы еще вообще не знаем. Я буквально сам для себя недавно открыл великолепные статьи Максима Горького, «Несвоевременные мысли» называется, была такая газета «Новая жизнь», она издавалась с мая, по-моему, 17-го года по окончании там 18-го года, совсем немного. Вот газета потом была закрыта. Очень много интересного, рекомендую нашим читателям, вернее слушателям, почитать вот эти вещи.
Да, это один из парадоксов революции.
Да, 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 очень
когда
интересно.
Пролетарский писатель Максим Горький с большой тревогой смотрел на предполагаемые последствия будущих революционных
и надо признать, Олег Николаевич, кое в чем он оказался прав.
Безусловно, да не кое в чем, а очень во многом. Потому что любая революция, вещь жесткая, даже жестокая. Я написал книжки по теории революции как исторической ситуации. Очень хорошо это знаю. Другое дело, что бывают разные революции. Одни через кровь гражданские войны ведут человечество вперед, другие, может быть, при меньших гражданских войнах, но все-таки ведут человечество назад.
Ну, к глубокому сожалению, конечно, гражданская война, это, наверное, пожалуй, самое страшное, что может являться последствием революции,
абсолютно
потрясений.
Разделяю.
И гражданская война, даже вспомните, в Штатах, к чему она приводила, к каким многочисленным жертвам. Казалось бы, мы уже подзабыли это, но гражданская война в Штатах тоже... Там
тоже,
потрясла,
да,
вообще страну.
Абсолютно на разделяю, то время... Александр Васильевич, эту позицию. Хотел бы только заметить, что, понимаете, революции, в отличие от того, что многие сейчас думают, не делаются по заказу. Была такая грустная шутка, что царю Николаю надо было дать орден Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. И очень во многом появление революционных ситуаций зависит от политики как раз правящей политической элиты. И вот если говорить о современной ситуации, я думаю, что если мы хотим избежать революционных потрясений, мы наверняка их хотим избежать, то надо было бы думать о политике обеспечения большего социального равенства в нашей любимой стране. Потому что пока мы рекордсмены большой двадцатки по уровню социального неравенства, 1% населения владеет 71% всего национального богатства. Это тревожная ситуация, от которой нужно уходить.
Да, но я здесь в какой-то мере согласен с Олегом Николаевичем. Вместе с этим необходимо все-таки отметить о том, что без подталкивания извне, в любом случае, иногда и даже вот ситуация критическая, она не приводит.
Не качнется в нужную сторону.
Не качнется в нужную сторону. Поэтому мы сейчас не будем углубляться по поводу знаменитых вагонов, которые шли из Швейцарии.
Да, да,
издание,
да, да.
«Искры» за рубежом, проведение съездов за пределами России. Вот, я вот, как, хотя небольшой опыт имею организации, политической организации. Вот,
хорошо, что не сказали революции.
Поэтому я примерно представляю, какие должны быть усилия вообще приложены для того, чтобы провести съезд партии за пределами страны. Вот. И у нас много таких примеров. Не хочется туда возвращаться. Угу, просто угу. Хотелось бы сказать, вернуться вот к теме гражданской войны. Необходимо сказать о том, что и противоборствующая сторона, я имею в виду белых, признавали впоследствии, то, что наибольшие последствия тяжелые для России, это как раз гражданская война была. Вот я недавно буквально прочитал воспоминания Петра Николаевича Врангеля, который с огромнейшим просто сожалением говорил о том, что, может быть, и нужна была, как и какие-то подвижки нужны были, но не должна была быть гражданской войны. С каким сожалением он говорил о том, что на Кубани он где-то встретил каких-то мальчишечек, там 12-летних, которые бегали с винтовками и расстреливали оставшихся красногвардейцев, которые там в плавнях кубанских где-то были. Он пишет об этом, не стесняясь, и говорит, самое страшное, вот это, самое страшное, когда дети, солдаты, которые шли вместе в бой в первую германскую, гибли вместе с офицерами, потом расстреливали этих же офицеров. Ведь не все там прятались где-то в тылах. Абсолютное большинство русского офицерства, на самом деле, это наш цвет был.
Настоящие боевые офицеры, безусловно.
Да, только к этому добавлю, что подавляющее большинство комсостава Красной Армии к концу гражданской войны занимали соответствующие должности и в царской армии. Это первое. И что, пожалуй, добавлю, разделяя абсолютно позицию потом, о том, что гражданская война – это самое страшное, что может быть, что вообще впервые все эти вещи описал еще Шолохов. Почитайте донские рассказы страшнейшие. Тихий Дон, с моей точки зрения, для понимания психологии гражданской войны дает гораздо больше, чем, например, архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына. Потому что там одностороннее описание, а в Тихом Доне, наверное, правильно сказать, это понимание того, что у каждой из сторон есть некоторая своя правда, и что действительно самое страшное – это схлёст в гражданской войне.
Прервемся на небольшую паузу, друзья, расскажем о ситуации на русских дорогах, и после нее вернемся к нашему, безусловно, безумно содержательному диалогу.
Утреннее Йети-шоу.
Друзья, вновь мы вас приветствуем на волнах 103.9 FM, это Радио Сибирь, и у нас тут по-настоящему державные разговоры ведутся.
Да.
Сегодня наши гости Александр Васильевич Артемов, заместитель председателя законодательного собрания Омской области, и Олег Николаевич Смолин, первый зампред комитета по образованию Госдумы Российской Федерации. Мы говорили о праздниках, которые отмечаются и отмечались 4 ноября, 7 ноября. Голосование наше небольшое, которое мы запустили, говорит следующее. 88% считают, что им ближе праздник 7 ноября. 11% считают, что им ближе праздник 4 ноября.
Колоссальная разница, на самом деле.
Как бы то ни было, чем больше праздников, тем лучше, по большому счету, я думаю, это гигантского значения не имеет. Оба праздника направлены на одну единственную цель, на объединение. Это не узкопрофильные, это не узкоспециальные праздники, это именно общие объединяющие население Российской Федерации.
Народные,
и в связи с этим нельзя не спросить новости, которая недавно появилась в СМИ, о том, что Владимир Владимирович выразил согласие о необходимости принятия закона о российской нации. Понятное дело, что, скорее всего, даже проекта пока еще нету, но, уважаемые наши гости,
сама
как вы считаете,
появилась,
что может быть в этом законе и насколько обосновано его принятие? Чем оно может помочь, ну, или как-то регламентировать нашу с вами жизнь?
А я предлагаю устроить такой небольшой мозговой штурм, но сначала одна вводная. К сожалению, в последнее время российские законы – это, как правило, законы рамочные. Это такой паровоз для машиниста, распределение полномочий между разными уровнями власти, группами государственных чиновников, кто за что должен отвечать. Как правило, в этих законах довольно мало бывает конкретных норм. Мог бы развить, но нет времени. А сейчас предлагаю пообсуждать, что действительно может быть в проекте закона о российской нации. Вот давайте, Александр Ильич,
обсуждаем. Вот, Олег Николаевич, мне кажется, вот как раз вот этот закон, он и должен быть рамочным. Он не должен быть написанным для каких-либо чиновников. В любом случае, необходимость такого закона, она у нас появляется. Жизнь, еще раз возвращаясь к началу нашего разговора, как и история, на самом деле, очень многогранная и многолика, поэтому есть, наверное, необходимость прописывать даже какие-то правила внутреннего устройства нашей российской нации, внутри нашего государства. То, что сегодня у нас совершенно другая, качественно новая ситуация на Северном Кавказе, она поменялась в корне. Вот, поменялись взаимоотношения между федеральным центром и нашими регионами, объектами, да, регионами с национальным, так сказать, самобытностью какой-то, с регионами, которые, где населяют титульная нация, о которой мы говорили, русские, да, об этом мы говорим. То есть в любом случае вот эта многогранность должна быть уложена в некий свод правил. Вот, наверное, так.
Ну вот давайте конкретно, да? Что можно написать в этом законе, если говорить о прямых, ну, о нормах прямого действия? Ну, например, можно там написать, что все народы России составляют единую политическую нацию. Можем?
Можем, вполне.
Можем.
Да.
Не знаю, что это добавляет к тому, что оно по сути так и есть, но можем.
Ну, у нас конституция есть, да.
Совершенно верно. Вот вторая позиция, о которой, наверное, уже возникнет дискуссия. Например, русский народ является государствообразующим народом Российской Федерации. Можем написать по факту.
По оно, факту, безусловно, так и есть. Де-факто есть, да.
Де-факто оно так и есть. Но я
тут из-за плеча выскакивает закон об экстремизме и прочие вещи.
Нет, об экстремизме нет. Но я начинаю взвешивать, не появится ли тогда у нас в Татарстане, надо в Татарстане закон о том, что татарская нация является государствообразующей в Татарстане, или, например, в Адыгее, что адыгейская нация, которая там, по-моему, 8%, если память не изменяет,
тоже
является государствообразующей в Адыгее. Тут, вот считать надо.
А вместе с этим, Олег Николаевич, у нас ничего не мешает татарскому языку развиваться в Татарстане, к примеру, да, и культура,
и там он второй государственный, там дело производства ведется.
Да.
Он государственный, но вот интересно, как бы вы на моем месте поступили, у меня масса обращений по поводу того, что русские говорят, что в Татарстане за счет русского языка им предлагают изучать татарский, они хуже знают русский, чем могли бы, а это высшее образование, единый госэкзамен и масса других вещей. Вот я не знаю, поддержите ли вы меня, я, например, считаю и предлагал это в виде законопроектов, что русские в Татарстане имеют право изучать русский язык не только как государственный, но и как родной. То есть, если они хотят, чтобы преимущественно они изучали все-таки русский язык, такое право им было дано.
Да нет, Олег Николаевич, здесь,
при всем при том, что, конечно, полезно изучать татарский язык, живя в Татарстане. Я это признаю.
Наверное, даже нужно.
Но не насильственно.
Не насильственно, но нужно. Необходимо все-таки знать язык республики, в которой ты проживаешь. Мне кажется, это даже не уважение к окружающим своим.
Это необходимость
живого. Да, необходимость. Безусловно. Я, опять-таки, говоря о татарах, я родился там, рядом у меня соседи татары были, и построил свой первый дом вместе с татарами. И сейчас у меня очень много друзей татар, пытаюсь как бы понимать, по крайней мере, язык, я это стараюсь на бытовом уровне. А когда ты проживаешь даже и в республике, мне кажется, это необходимо просто знать.
Еще раз, я за то, что это крайне полезно.
Не насильственно, я согласен с вами, ни в коем случае.
На добровольной основе, я бы считал.
Ну, хорошо, скажем так, да.
А позвольте свои как бы непрофессиональные, не государственно образующие 5 копеек внести. Есть по той информации, которая есть в СМИ сейчас, потому что многие люди спекуляции разного рода строят по поводу содержимого потенциально этого закона, они утверждают о том, что скорее в этом законе разумнее и правильнее было бы внести информацию о том, что действительно многонациональный народ Российской Федерации составляет российскую нацию, общность, да. И таким образом предполагается, что переход, скажем, этого закона на национальный уровень, он несколько неразумен, поскольку всегда эти моменты могут вызвать ту или иную напряженность в зависимости от того или иного субъекта. То есть вполне возможно, что данный закон, это опять же я фантазирую, мое сугубо притулецкое мнение, это скорее эмоциональное такое определение российской нации как некой общности. Конкретные последствия, вполне возможно, там какие-то вещи с языком могут быть связаны, допустим, не меньше каких-то часов языка во всех школах Российской Федерации. Например, да? Может быть, еще что-то. Если говорить об Америке, допустим, поскольку на конституционном праве мы это дело изучали, то там чуть жестче с этим делом стоит, там есть определенные квоты на наличие, скажем, темнокожих людей в компании на определенных должностях, представителей латиноамериканской расы, если можно так сказать, на определенных должностях. У них это так. Но у них, с другой стороны, состав страны довольно интересный. У них получается сейчас, в этом году, 30% это темнокожие, 30% латиноамериканцы и 30% классические уаспити англосаксы. И вот им так или иначе приходится вот эти вещи все учитывать. Насколько этот опыт нам может помочь, я не знаю. Мне кажется, что самое лучшее можно взять. А вот вещи, связанные с национальными всякими делами, лучше все-таки чуть в сторону поставить.
В Соединенных Штатах это связано с так называемой позитивной дискриминацией. Они хотели, чтобы больше принимали темнокожих или латиноамериканцев на разные рабочие места. Я не знаю, надо ли нам нечто подобное делать. Не уверен, потому что могут возникнуть вместо позитивной дискриминации дополнительные проблемы на национальной почве.
Да. Вот
потому что кроме титульных народов Российской Федерации у нас довольно много народов, людей из бывшего Советского Союза. Скажем, в Омской области очень сильна армянская диаспора. Да?
Да.
Если мы пропишем, что там только народы Российской Федерации должны быть представлены, то, наверное, это вызывает вопросы со стороны людей, которые были с нами в одном государстве, теперь, увы, оказались в разных. В Омской области очень много казахов. да?
И татар.
Это другое государство.
Да, другое, вообще-то, да, другое государство.
Теперь, к сожалению, хотя я рожден в Северном Казахстане и никогда не считал, что это какое-то другое государство. Да? У меня всегда были друзья с детства, и казахи, и немцы, и украинцы, и все кто угодно. Чтобы там не говорили теперь про Советский Союз. Вот, поэтому не уверен, что нам нужно повторять в данном случае американский опыт.
Тоже не буду оригинальным. Вне всякого сомнения, должны идти своим путем. Опыт той же самой современной Европы, опыт последних месяцев даже в США показывают о том, что выстраивание межнациональных отношений что в США, что в Европе, практически положительного эффекта очень мал. Даже на примере Европы. И даже в той же самой Соединенных Штатах Америки, которая уже больше 200 лет.
Ну, будем надеяться, что когда будут свежие подробности, мы с вами тоже можем их подробно, детально обсудить.
Да, у нас время неумолимо бежит вперед. Буквально пара минут остается нам на беседу. Хочется какого-то итога сейчас.
Четвертое или седьмое?
Я хочу поздравить всех, кто отмечает 7 ноября с нашим общим праздником. Повторю еще раз. Революция – это тяжелое испытание для каждого народа, но идея социальной справедливости, которую когда-то пытались реализовать наши прадеды и деды, эта идея, уверен, не умрет. Скажу больше. Если верить докладам Римского клуба, это очень серьезное исследование, нам предстоит выбор. Либо человечество станет проводить более социальную политику и создаст более плановую экономику, либо абсолютно реальной станет угроза экологической катастрофы глобальной. Хотелось бы очень этого избежать.
Олег Николаевич поздравил только с 7 ноября, а я хочу поздравить и с 4 ноября. Возвращаясь к самому началу нашего разговора, и тех, кто придерживается и России исторической, кто придерживается России современной, кто придерживается устоев России небесной, всех омичей с праздниками, прошедшими, наступившим праздником. Дай Бог нам преодолеть все преграды, которые ставит нам жизнь. Я думаю, когда мы идем вместе, так же, как в 1612 году, когда мы взялись, независимо от того, кто ты, кого ты представляешь, тогда любые преграды мы преодолеваем. Это пока показала российская история. Только вместе мы не победим.
На этом Йети-шоу завершает свою боевую вахту. Огромное спасибо нашим гостям. Друзья, я вам еще раз напомню,
мало времени.
Что да, сегодня незаслуженно мало времени, но уж, увы, рамки эфирные таковы. У нас сегодня в гостях Александр Васильевич Артемов, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, и Олег Николаевич Смолин, первый зампред комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо вам огромное.
Приглашайте еще.
С удовольствием. Йети-шоу
говорит всем до свидания. Алексей Царев был с вами.
Надежда Ярославская. Завтра в 7 утра. Здесь же встречаемся. Пока.
Пока.
Утреннее Йети-шоу.
Ваше утро в надежных лапах.
По будням с 7 до 11.